Значит, время пришло рассказать, наконец, то, как русский солдат защищал Осовец. Град снарядов бомбил, крепость ночью и днем. Только русский солдат устоял под огнем.
Атака мертвецов. Первая мировая. История ужаса и подвига.
Русские не сдаются, русские не сдаются, с честью не расстаются, мужеством цепи рвутся, в час, когда не проснутся, в час, когда не вернутся. Русские не сдаются, русские не сдаются.
Русские не сдаются. Рождение этой знаменитой фразы пресса и мемуары участников Первой мировой войны связывают именно с тем боем. Утро 6 августа 1915 года. Немцы, осаждающие русскую крепость Осовец, начинают газовую атаку. Жидкий хлор из сотен баллонов устремляется на защитников форпоста. Вскоре к газу добавляется шквальный огонь орудий. По расчетам немецких командиров, мало кто из русских мог остаться в живых после такого. Но вдруг мертвые встают из могил. У нас не было противогазов, поэтому газы нанесли ужасные увечья и химические ожоги. При дыхании вырывался хрип и кровавая пена на легких. Кожа на руках и лицах пузырилась. Тряпки, которыми мы обмотали лица, не помогали. Однако русская артиллерия начала действовать, посылая из зеленого хлорного облака снаряд за снарядом в сторону пруссаков. Тут начальник 2-го отдела обороны Осовца Свечников, сотрясаясь от жуткого кашля, прохрипел: «Други мои, не помирать же нам, как пруссакам-тараканам, от потравы. Покажем им, чтобы помнили вовек». Вспоминает участник событий командир полуроты 13-й роты Алексей Лепешкин. Так началась битва, получившая позже название «Атака мертвецов». Накануне столетия со дня начала Первой мировой войны мы решили подробно рассказать об одном из самых поразительных ее эпизодов. Черное время русских крепостей. По большому счету, крепостям в годы Первой мировой войны не повезло. Если на протяжении многих лет они считались главными узлами многокилометровых линий обороны и в связи с этим получали необходимое финансирование на проведение модернизации, то в годы Великой войны 1914-1918 годов они столкнулись с большими проблемами. И не только в России. Довольно скоро выяснилось, что полевые войска могут обходить крепости, блокируя их сильные гарнизоны, иногда соответствовавшие по численности небольшой армии, и превращая неприступные цитадели в огромные каменные ловушки. В большинстве случаев стоявшие во главе армии генштабисты энтузиастами крепостной войны не были, и потому в конце концов нашли с их точки зрения наиболее эффективный способ избежать капитуляций сильных крепостных гарнизонов – просто оставлять крепости на произвол судьбы при отходе полевой армии, взрывая все их укрепления и оставляя неприятелю груду руин. Но за этими сухими строками, описывающими закат эры крепостей, скрыто многое. Тяжелые будни гарнизонов, грохот тысяч орудий, предательство и самоотверженность. И, наконец, один из самых известных эпизодов войны – атака мертвецов. В последние годы он получил широкую известность и стал символом стойкости русского солдата в годы Первой мировой – или, как называли ее в России, Второй Отечественной войны. Примерно тем же, чем для Великой Отечественной стала Брестская крепость. Лето 1915 года в целом и месяц август в частности стали черным временем русских крепостей. Именно тогда были довольно бездарно сданы Новогеоргиевская и Ковенская крепости, а Ивангородская и Осовецкая крепости по решению командования эвакуированы. При этом Осовец ни по размерам гарнизона, ни по значению совсем не мог равняться ни с Новогеоргиевском, ни с Ковна, ни с каким-нибудь Перемышлем. Это была добротная, с несколько устаревшими линиями укреплений крепость, перекрывавшая железнодорожный и шоссейный пути на Белосток. Там, где миру конец, стоит крепость Осовец. Там страшнейшие болота. Немцам лезть в них неохота. Так распевали оказавшиеся волей судеб в крепости ратники ополчения. Былые штурмы и силы сторон. Первые две попытки штурма Осовца, подробная история обороны Осовца, изложена в книге непосредственного участника событий Хмелькова «Борьба за Осовец». Примечание редакции. Были предприняты в сентябре 1914 года и феврале-марте 1915 года. И закончились неудачей. Немцы понесли серьезные потери и возобновлять приступ не стали. Единственное, вторая попытка была серьезнее, а потерпев провал, немцы перешли к позиционной войне, активно накапливая силы и подготавливая новый штурм. Осаждающие не сильно превосходили по численности гарнизон крепости. Однако немецкие командиры были известны своим умением создавать огромный перевес на участке главного удара, чем они и пользовались как на восточном, так и на западном фронтах. На этот раз 11-я ландверная, ландвер – немецкие войска милиционного типа, аналог русского ополчения, примечание редакции, дивизия подготовилась к штурму крайне серьезно. Для взятия передовых Сосненской и Заречной позиций русских было решено использовать отравляющие вещества и мощную артиллерийскую поддержку. Внимание, газы! Отравляющие вещества, в данном случае хлор, были еще в новинку для воюющих сторон, в связи с чем средства защиты у русских войск, как, впрочем, и у их союзников на Западном фронте, были несовершенны. На том этапе войны отравляющие вещества обычно доставлялись в баллонах, а не как позже в снарядах, поэтому было очень важно наличие попутного ветра, чтобы хлор не снесло на собственные войска. Немцам пришлось в полной боевой готовности ждать более 10 дней, пока не подул нужный ветер. Для атаки в четырех местах было сосредоточено 30 газовых батарей. Точное число баллонов в каждой из них неизвестно, но обычно в одной батарее насчитывалось 10-12 баллонов. Каждый в качестве компрессора присоединялись баллоны со сжатым воздухом. В результате жидкий хлор выбрасывался из баллонов в течение 1,5-3 минут. Час пробил рано утром 24 июля, 6 августа по новому стилю 1915 года. Как указано в дневнике боевых действий 226-го пехотного землянского полка, около 4 часов утра немцы выпустили целое облако удушливых газов и под прикрытием их густыми цепями повели энергичное наступление – главным образом на первой, второй и четвертой участке Сосненской позиции. Одновременно с этим противником был открыт ураганный огонь по Заречному форту, Заречной позиции и по дороге, ведущей с последней на Сосненскую. Впрочем, какие-то меры противодействия газам все же уже были. Солдаты жгли перед окопами паклю и солому. Поливали брустверы и распыляли обеззараживающий известковый раствор, а также надевали имевшиеся в их распоряжении противогазовые повязки и маски. Впрочем, все это было не слишком эффективно, к тому же многие солдаты использовали обычные мокрые тряпки, которыми обматывали лицо. Обороняющиеся пострадали очень сильно. Оказавшиеся в низине 9-я, 10-я и 11-я роты практически перестали существовать. В 12-й роте на центральном редуте в строю осталось около 40 человек, у Белогранда – около 60. Неожиданностью для русских войск также стал и обстрел крепости, в том числе и снарядами с отравляющими веществами. Именно поэтому русская артиллерия не смогла дать адекватный ответ противнику, хотя возможности у нее для этого были. Немецкая артиллерия создала огневой вал, под прикрытием которого ландвер пошел в наступление. Сопротивление после подобной подготовки никто не ожидал. Все шло по плану. Части 18-го и 76-го ландверных полков без особых проблем заняли первую и вторую позиции, легко сломив сопротивление также сильно пострадавшей от газов и артобстрела ополченской роты, стоявшей на самой Соснинской позиции. Однако затем начались проблемы. Сначала ландштурмисты 76-го полка слишком увлеклись наступлением и попали под собственные газы, потеряв порядка 1000 человек. А когда остатки 12-й русской роты открыли огонь из центрального редута, атака немедленно прекратилась. Живые мертвецы. Уже упоминавшийся дневник боевых действий сообщает, получив донесение об этом, имеется в виду занятие первой линии обороны от командира 3-го батальона капитана Потапова, который сообщил, что немцы, занявшие окопы, продолжают продвигаться к крепости и находятся недалеко уже от резерва, командир полка тотчас же приказал 8-й, 13-й и 14-й ротам выступить с форта на Соснинскую позицию и, перейдя в контратаку, выбить немцев из занятых ими наших окопов. Эти части, и в том числе 13-я рота, атаку которой возглавил подпоручик Владимир Карпович Котлинский, также сильно пострадали от газа и артобстрела и потеряли до половины личного состава. Потери 14-й роты, находившейся в крепости, были меньше. Немцам обещали, что они просто займут незащищенные позиции. Однако все складывалось по-другому. Навстречу им поднимались русские солдаты с обмотанными тряпками лицами. Живые мертвецы. Приблизившись к противнику шагов на 400, подпоручик Котлинский во главе со своей ротой бросился в атаку. Штыковым ударом сбил немцев с занятой ими позиции, заставив их в беспорядке бежать. Не останавливаясь, 13-я рота продолжала преследовать бегущего противника, штыками выбила его из занятых им окопов первого и второго участков соснинских позиций. Вновь заняли последнюю, вернув обратно захваченные противником наше противоштурмовое орудие и пулеметы. В конце этой лихой атаки подпоручик Котлинский был смертельно ранен и передал командование 13-й ротой подпоручику 2-й советской саперной роты Стрежеминскому, который завершил и окончил столь славно начатое подпоручиком Котлинским дело. Котлинский умер к вечеру того же дня. Высочайшим приказом от 26 сентября 1916 года он был посмертно награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Один из очевидцев сообщил газете «Русское слово». «Я не могу описать озлобление и бешенство, с которым шли наши солдаты на отравителей немцев. Сильный ружейный и пулеметный огонь, густо рвавшаяся шрапнель не могли остановить натиска рассвирепевших солдат. Измученные, отравленные, они бежали с единственной целью – раздавить немцев. Отсталых не было, торопить не приходилось никого. Здесь не было отдельных героев, роты шли как один человек, одушевленные только одной целью, одной мыслью – погибнуть, но отомстить подлым отравителям. Немцы контратаки не ожидали. Они вообще считали, что на позициях никого, кроме мертвецов, нет. Но мертвецы поднялись из могил. Остальное довершила, наконец, пришедшая в себя русская артиллерия. К 11 часам Соснинская позиция была очищена от противника, который атаку повторять не стал. В тот день русская боевая группа, столкнувшаяся с неприятелем, потеряла убитыми, ранеными, пострадавшими от газов примерно 600-650 офицеров, военных чиновников и нижних чинов. Неприятель понес большие потери. Как это ни печально, но судьба крепости Осовец уже была решена. Поступил приказ эвакуировать ее. 23 августа здания и укрепления, оставленные русскими войсками крепости, взлетели на воздух, а через два дня немцы заняли еще дымящиеся руины. Осовец был оставлен, но атака мертвецов 13-й роты не была бессмысленной. Она стала нерукотворным памятником русскому солдату, который отдавал свою жизнь за свободу народов Европы, за то, чтобы они могли сами выбирать свое будущее.
востоке гром. План Вильгельма обречен. Опьяненные войной, решив, что будет легкий бой. Немцы выпустили газ, сотни душ прибрав за раз. И вдруг увидели бойцы, как снова встали мертвецы. Их всех рвет, знав исход, они шли вперед. Особец, смерть, тупый яд, да так ушел мертвый отряд. Они шли, чтоб победить, что мертво, то уже не убить. Особец, смерть, тупый яд, да так ушел мертвый отряд. Они шли, чтоб победить, что мертво, то уже не убить. Мертвые поля, Гинденбург против царя. И атака мертвецов вергла в панику врагов. Кашляв кровью, сплюнув в губ, каждый знал, что уже труп. Маршируя на врага, штыки шли русские войска. Их всех рвет, знав исход, они шли вперед. Особец, смерть, тупый яд, да так ушел мертвый отряд. Они шли, чтоб победить, что мертво, то уже не убить. Особец, смерть, тупый яд, да так ушел мертвый отряд. Они шли, чтоб победить, что мертво, то уже не убить.
Победить, что мертво, то уже не убить. Особец, смерть, тупый яд, да так уж